Тема лекции? Психолого-социальные аспекты, психолого-социальные проблемы сект или деструктивных культов. Но я прежде всего немножко подробнее представлюсь, хотя мое полное резюме есть на моем сайте. Значит, мое основное официальное место работы – это Нижегородский филиал Высшей школы экономики, то есть Государственный университет Высшей школы экономики. Я там работаю на кафедре общего и стратегического менеджмента, на факультете менеджмента, преподаю будущим менеджерам. Но до этого 12 лет я работал, но, собственно, продолжаю частично работать в Нижегородском университете, как говорят, классическом университете, на кафедре общей социологии и социальной работы. И там я преподаю будущим социологам и социальным работникам. Ну и в свое время преподавал и психологам, но в настоящее время я им курсы не читаю. Ну, много работал с практическими психологами. Был в свое время в 90-х годах заместителем, научным руководителем областного психолого-педагогического центра в системе образования. Сам работал консультантом на телефоне доверия и был одним из руководителей Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи. И примерно с 1994-1995 года я занимаюсь проблемой деструктивных культов или сект. Точнее, поскольку я занимаюсь этой проблемой прежде всего как социальный психолог и социолог, как практический психолог, соответственно, я занимаюсь исследованиями, консультированием и, соответственно, обучением, связанным вот с этими аспектами, то есть с основами, во-первых, научных подходов к этой проблеме и с консультированием людей, которые пострадали от этого явления, с подготовкой или с повышением квалификации психологов и социальных работников, которые этим занимаются, и такой просветительской деятельностью среди населения, педагогов, и достаточно много работаю с органами государственной власти и с правоохранительными органами. В частности, нередко выступаю, практически ежегодно выступаю, иногда не по одному разу, в качестве судебного эксперта, как раз специализируясь на социально-психологической экспертизе, связанной с ситуацией влияния, воздействия, манипуляций. И в сектах, и не только в сектах, например, там, в финансовых пирамидах, либо в каких-то других ситуациях, имею опыт экспертиз, в том числе судебных экспертиз, негативного воздействия средств массовой коммуникации. Ну, как раз несколько лет назад я проводил экспертизу ток-шоу «Окна», всем небезызвестного, и участвовал, собственно, в судебном процессе по поводу этой передачи. И кроме этого, я еще выступаю переводчиком научной литературы по социальной психологии, вот связанной как раз с манипулированием, с воздействием психологическим, социально-психологическим. В моем переводе выходила книга Роберта Чалдини «Психология влияния». Это как раз, кстати, все книги выходили в питерских издательствах, это в издательстве «Питер». Она переиздается с 99 года уже, 8 лет непрерывно, но вы ее можете найти практически в любом магазине. А еще книга уже выходила в другом издательстве, «Prime Еврознак», это тоже издательство расположено в Петербурге. Это книга «Эпоха пропаганды» Аронсона и Протканиса, двух американских профессоров, в которых раскрыта научная основа, в таком популярном варианте, тех технологий, тактик манипулирования, мошенничества, по сути дела, которые применяют средства массовой коммуникации, реклама, политтехнологи, ну и в том числе культы. У них там есть глава, она там 36-я глава, которая называется «Как стать лидером культа», но имеется в виду деструктивного культа. И кроме этого в моем переводе выходила книга Стивена Хассена, это очень известного американского специалиста, практика по помощи жертвам сект Стивена Хассена, тоже она выходила в Петербурге, и называется «Освобождение от психологического насилия», двоеточие, деструктивные культы, контроль сознания и методы помощи. Вот спектр моей деятельности, спектр моих интересов и одновременно спектр моей компетенции. Соответственно, можете определиться и со своими вопросами, и с тем, в каком, по поводу чего вы меня могли бы спросить. И теперь, собственно, непосредственно к теме. Само слово, само понятие секта, тоталитарная секта, оно, в общем, давно и активно ходит в различных вариантах, как в таком популяризировано в массовидном, то есть в газетах, журналах, там, в телевидении, в других средствах массовой коммуникации. Оно достаточно широко распространено в таком общественном сознании, и это слово, оно окружено, естественно, таким сильным негативным ореолом и одновременно некой такой оттенком, может быть, мистичности, чего-то такого экзотического и при этом опасного и непонятного. Речь идет обычно в таком обыденном представлении. Секты представляются, ну, я не имею в виду тех, кто сидит здесь, но я говорю о достаточно распространенном среди обычных граждан представлении о том, что секты — это что-то такое далекое, может быть, от их жизни, что-то такое экзотическое, куда попадают только или психически больные люди, или совсем глупые. И кроме этого, эти секты знают какие-то удивительные методы воздействия, такие таинственные и очень мощные, которые приводят к тому, что они чуть ли не любого человека могут заманить в свои сети и что угодно с ним сделать. Это, конечно, картина, которая содержит в себе очень много мифов и очень много неверного. Я думаю, что вы это прекрасно знаете. Но я поэтому предпочитаю с точки зрения социальной психологии употреблять немножко другие понятия, чтобы не ассоциировать, не ассоциироваться с этими мифами. И я говорю о группах, организациях, которые применяют методы манипуляции, социально-психологической эксплуатации, переводя это в термины, которые, в общем-то, имеют вполне определенное конкретное содержание в рамках социальной психологии, в рамках научной психологии. И, соответственно, это еще связано с моей практикой в качестве судебного эксперта, потому что в судебной экспертизе вы слово «секта», в общем-то, употреблять бесполезно и даже в какой-то степени вредно, потому что этот термин не является ни юридическим термином, не является термином научным в строгом смысле слова, не является однозначным. Но что я хочу вполне определенно определить? Дело в том, что я не собираюсь спорить о терминах и дальше продолжать, так сказать, муссировать эту тему. Что из себя представляют термины, да, понятия? Понятия — это просто ярлыки, которые мы навешиваем на какое-то определенное явление. Вот мы хотим, то есть мы видели какое-то явление, и мы его хотим как-то обозначить. Соответственно, для того, чтобы каждый раз не повторять все описание, что там, например, вот мы встретили группу, которая возглавляет такой авторитарный, бессовестный лидер, в этой группе применяются методы социально-психологического мошенничества, манипулирования, ограничения информации, там запрещается критика, люди ограничиваются в выборе поведения, ну и так далее. То есть, да, вот это я называю, далеко не все назвал, признаки того, что, собственно, с научной точки зрения является сектой. Да? А мы описываем определенные явления, а потом говорим, вот чтобы каждый раз не повторять это длинное определение, мы говорим о секте. Вместо слова «секта» может быть употреблено любое другое слово, не знаю, хотя бы «кактус» там, или еще какое-то. Главное, чтобы те люди, которые употребляют этот термин, они четко понимали, и у них было явное представление, о каком явлении они говорят. Поэтому я еще скажу несколько слов о термине «секта», а дальше я буду говорить о явлении, о тех механизмах, которые… Собственно, буду говорить о явлении, не о термине. Но вот те передачи, которые мы записывали вчера и сегодня, позволили мне более определенно так сформулировать и попробовать найти, ну вот с моей точки зрения, может быть, наиболее рациональное и точное содержание, которое действительно, может быть, требует слова «секта». Ну, вы все прекрасно знаете, что в религиозном контексте секты — это группы, которые отделились и противопоставили себя какой-то основной конфессии, основной церкви, основному вероучению. Но вот широкое использование понятия секта в современном контексте, кстати, не только в русском языке, я могу сказать, например, в Германии тоже слово «секта», вот примерно в таком контексте, как в России, оно тоже употребляется. И, кстати, на официальном уровне, там, в документах официальных. И отнюдь не только применительно к религиозным группам. Да, следовательно, современное явление сект, оно имеет отнюдь не узкорелигиозное содержание, а нечто большее. И я предлагаю свое, да, описание явления, понимание его. А затем, если вам захочется его как-то там поправить, оспорить, пожалуйста, в ходе дискуссии. Итак, если говорить о таком общесоциальном содержании понятия секта, которое имеет какое-то реальное содержание, реальные факты, то речь, в моем представлении, должна идти о тех группах, тех организациях, которые достаточно основательно порывают вообще с обществом. То есть не с какой-то отдельной идеологией, да, не с какой-то отдельной верой, не с каким-то отдельным вероучением, не с какой-то конкретной религиозной организацией или нерелигиозной организацией. Это в узком смысле слова «секта». А в широком смысле слова «секта» — это вот в таком социально-психологическом. Это группа, которая противопоставила себя обществу как таковому. Ну, в английском языке есть такое понятие «мейнстрим», общество мейнстрима. Но имеется в виду мейнстрим — это главный поток в переводе на русский язык. И, соответственно, это имеется в виду общество, в котором живет, и к которому себя причисляют, и членами которого себя чувствуют, ну, как бы основное население, там, какое-то конкретное, например, в России, россияне, которые живут. А секты — это те группы, те организации с такими идеологиями, которые себя обществу по самым основным коренным моментам противопоставляют. В этом смысле они, секты — это же как бы оторванные, отрезанные, да, отделенные, они себя отрывают, отчленяют от общества и противопоставляют себя ему. И вот в этом смысле слово «секта» я и буду его, если когда буду к нему обращаться, буду его употреблять. Соответственно, ну, то есть это речь идет не о какой-то там политической оппозиции, речь идет даже не обязательно о каких-то маргинальных там субкультурах, там, как говорят культурологи, а речь идет именно о действительно таком фундаментальном и при этом достаточно агрессивном противопоставлении себя обществу. Потому что есть определенные субкультуры, которые действительно тоже они чувствуют себя отделенными, отгороженными от основного общества, но только с точки зрения того, что, ну, там, в свое время это были хиппи, сейчас это могут быть какие-то другие группы такого там альтернативного образа жизни или еще что-то, которые просто говорят, нам наплевать на остальное общество, оно нам не важно, мы просто хотим жить своей жизнью отдельно, независимо, они там пусть живут как хотят, а мы вот будем жить, будем выстраивать свой образ жизни. И в этом смысле они, ну, выбирают достаточно честную позицию и живут как хотят. Тогда как секты — это те организации, которые, в общем-то, имеют достаточно много таких агрессивных черт и, собственно, ведут агрессивную линию по отношению и к основным человеческим, к основным ценностям общества, к его законам, правилам, нормам и сложившейся культуре. И это вполне определенное конкретное явление. Ну, я уже, собственно, упоминал, что на Западе, прежде всего в англоязычной литературе, это явление предпочитают называть деструктивными культами, тут там сложился другой термин, но он по своему наполнению, по своему содержанию, собственно, идентичен. Хотя вот в Европе, я говорил, скажем, в немецком языке, слово «секта», там еще, правда, дополняют слово «психокульты», «психокульты» и «секты». Они используются примерно в таком же смысле. И теперь, собственно, о том, что это за явление, я несколько слов скажу о том, на мой взгляд, почему оно получило такое распространение в современном обществе, почему такое многообразие сект, и почему, собственно, вот само это явление такого сектантского поведения, сектантской идеологии в современном обществе получило такое распространение. Я думаю, что есть интересные анализы на этот счет, скажем, американских авторов, которые, в частности, я тоже переводил и читал. И это основывается на таких и общесоциологических концепциях. Но речь идет о том, что, во-первых, вот это существует базовая потребность, базовая необходимость у людей. Во-первых, в чувстве принадлежности к какой-то определенной группе, какой-то определенной общности. А это первое. Кроме того, у людей существует потребность в том, чтобы испытывать чувство веры, доверия, опять-таки, хотя бы к определенной группе людей. И кроме этого, существует еще очень сильная потребность в том, чтобы иметь определенную, жестко определенную, очень так четко понятную, однозначную картину мира и такое желание определенности и желание окончательного решения всех проблем и всех вопросов. То есть это во многом такие утопические желания и потребности, но они достаточно сильно укоренены, и они достаточно сильно распространены. И плюс к этому современное общество, мы говорим, оно плюралистическое, да, то есть здесь многообразие идеологий, течений, образов жизни, взглядов, мнений. И получается так, что каждый человек вынужден сам принимать решение, как определяться в этой системе координат. А ни современная система образования, ни современная культура, ни современная политическая система, она таких вот общепринятых, четких, понятных ориентиров, критериев и навыков самоориентации в современном мире она не дает. Фактически это ложится сейчас на плечи каждого человека. Если раньше, в таком монолитном, однотипном обществе люди с рождения получали готовые, так сказать, карты жизненного пути и ценностно-идеологические, религиозные ориентиры, то мировоззренческие ориентиры, то сейчас, как вот есть выражение американских социологов, любое рыночное общество, мы живем в рыночном обществе, оно кроме рынка товаров еще имеет и, собственно, в нем развивается и расцветает рынок идеологии, рынок мировоззрения, рынок образов жизни, рынок реальности, я бы даже сказал. И, соответственно, плюс к этому возникает немало агентов, то есть активных деятелей, которые этой ситуацией активно пользуются, и для людей, которые не имеют сил или возможности самоопределиться в жизни, они предлагают готовый товар. Причем, как и на рынке обычных товаров, каких-нибудь ноутбуков или кофеварок, там есть масса дистрибьюторов, масса таких коробейников разной степени активности и талантливости, которые пытаются навязать эти товары самыми разнообразными способами и по большей части нечестными, мошенническими. И одно дело, когда вы купите по совершенно неоправданной цене какой-нибудь залежалый товар и потеряете на этом деньги, ну, конечно, это тоже неприятно, это тоже нехорошо, но тогда, когда вам предлагают идеологию, мировоззрение, какой-то набор истин, и при этом вам фактически предлагают отдать за это жизнь, ну, можно сказать, и душу, и жизнь. И, соответственно, здесь уже результаты совсем другие, и цена вопроса другая, и последствия другие. И просто то, что происходит с сектами, это просто прямое отражение, это некая, так сказать, ну, естественная, к сожалению, закономерная реакция людей, живущих в современных сложных условиях, на вот на ту ситуацию, которую я сейчас описал. И, соответственно, пока не произойдут какие-то существенные изменения в нашей культуре, в образовании, но я об этом скажу несколько позже, то, к сожалению, ожидать каких-то существенных изменений в ситуации не приходится. Скорее всего, эта ситуация будет продолжаться либо такой, либо, может быть, там немного в каких-то отношениях ухудшаться. В каких-то кризисных моментах это, конечно, может сработать и с еще большей негативной силой. Но я еще раз говорю, что пока реального движения ни общества, ни государства к тому, чтобы по-настоящему решать эту проблему, нет. Хотя пути эти есть, они известны специалистам, и они достаточно хорошо разработаны. И во многом, конечно, стоит проблема в том, чтобы, во-первых, эту проблему правильно обозначить, правильно, соответствующим образом ее проанализировать, донести и до населения, и, то есть до общества в целом, до соответствующего, до государства, и, в общем-то, убедить в том, что эту проблему нужно решать. Хотя как раз на государственном уровне в разных странах эта проблема признана, она признана и у нас в России, я еще помню, еще в 90-е годы, в середине 90-х годов Госдума принимала постановления, связанные с сектами, и могу не без гордости сказать, что там цитировались абзацы из моих экспертиз. И, собственно, вот примерно год назад, я знаю, было принято решение, не в какой форме, но или на уровне правоохранительных органов, скажем, там МВД, ФСБ, было издано распоряжение обратить особое внимание на деятельность сект и как бы вплотную ими заняться. И я, в общем-то, наблюдал и наблюдаю определенное повышение активности и внимания к этой проблеме со стороны правоохранительных органов. Но сказать, что это вообще путь решения проблемы и что это вылилось уже в какие-то реальные результаты, к сожалению, пока сказать нельзя. Фактически известно только одно государство, это, скажем, Франция, в которой существовало, может быть, в какой-то степени до сих пор существует, я пока просто не успел уточнить перед этой лекцией этот вопрос. Там существовало вот, в первой половине 2000-х годов Министерство по делам сект. То есть там была признана настолько важной и значимой эта проблема, что там была создана соответствующая структура, соответствующее финансирование выделено, созданы информационные и реабилитационные центры. И, соответственно, правительство Франции в том числе финансирует деятельность международных организаций, например, Европейской федерации центров по исследованию и информированию о сектантстве, ФЕКРИС, в которые входят ассоциации и организации многих европейских стран, общественные организации, которые занимаются этой проблемой. Ну вот я такое как бы, общестратегическое описание этой проблемы дал, а теперь, собственно, что же это такое с точки зрения социальной психологии. В общем-то, самый главный фундаментальный вопрос, который стоит в основе понимания этой проблемы, это вопрос о том, что управляет поведением человека. Это базовый вопрос. То есть, каким образом поведение, сознание человека меняется, какие механизмы, какие факторы на это действуют. Я могу сказать, что в рамках социальной психологии вот эта проблема решена достаточно хорошо. В социальной психологии выделено три базовых принципа социальной психологии, которые практически исчерпывающе объясняют в том числе и те процессы, те механизмы, которые происходят в сектах, которые они используют. Это три базовых принципа социальной психологии. Первый называется принцип ситуационизма или там принцип ситуационного воздействия, принцип субъективной интерпретации и принцип динамических напряженных систем. Все три принципа достаточно простые. Они, кстати, прекрасно описаны в книге, вышедшей на русском языке. Я очень рекомендую эту книгу, потому что в ней великолепно описаны вот эти и эксперименты, и тонкие механизмы влияния на человека. Я сейчас, эта книга называется «Человек и ситуация». А так, «Человек и ситуация». И написали ее два американских профессора. Одного звали Ли Росс, два «С» на конце, Росс. А второго, ну, звали и зовут, а второго Ричард Нисбет, но там два «С» и два «Т». Нисбет. Вот эти два профессора написали великолепную книгу, называется она «Человек и ситуация», там сейчас под заголовком «Уроки социальной психологии». Я просто коротко обозначу, потому что это действительно фундаментальные выводы, как, например, второй закон термодинамики, вот, в другой области, так вот эти три закона социальной психологии, которые определяют то, что происходит с людьми в сектах и, собственно, каким образом действительно возможно воздействие, возможно влияние на людей, в том числе деструктивное влияние, деструктивное воздействие. О чем говорит первый принцип, принцип ситуационизма? Что поведение людей определяется прежде всего не их личностными особенностями, не их характером, не их темпераментом, даже не их осознанным мировоззрением или еще чем-то, а он определяется тем, в какой ситуации оказывается человек. Я могу привести пример. Это пример, кстати, с поведением в какой-то степени ваших коллег. То есть это были студенты теологического факультета одного из американских университетов. Ну и эксперимент с ними вошел во все учебники американской психологии, американские учебники социальной психологии. Им предложили подготовить такую короткую проповедь на тему о добром самаритянине. Вы, естественно, ее все прекрасно знаете. И с этой короткой проповедью пойти по домам, ну, знаете, американцы живут каждый там в отдельном доме в одноэтажной Америке, и провести такую акцию по активизации благотворительности. Так, благотворительных вкладов, благотворительных взносов. Хотя американцы и так этим достаточно отличаются, но вот им предложили это сделать. И представьте, да, но там на самом деле они думали, что они действительно этим занимаются, но изощренные экспериментаторы-психологи там подстроили им определенную такую каверзу. Значит, когда эти студенты шли на свое задание, там обходили те дома, которые у них были, за ними закреплены, их обязательно встречал человек, который был в таком плаще с капюшоне, но он сидел где-нибудь, не знаю, на приступочке или там на бордюрчике, и так достаточно отчетливо стонал. То есть он демонстрировал всем своим видом, что он вот несчастный такой, что-то он страдает. Но он не звал, не просил о помощи, не звал никого, он только вот так изображал. На самом деле это был профессиональный актер, который был нанят для этого. А дальше вот происходило следующее. Дело в том, что половина студентов, когда она с ним встречала, это специально так подсматривалось, им перед этим говорили, вам нужно срочно идти к такому-то дому, потому что там скоро жильцы уйдут, они вас ждут, вот они вас готовы дождаться, но вы должны бегом туда прибежать и вот перед ними с этой проповедью выступить. А другим говорили, вы не торопитесь, там вот еще не готовы вас принять, вы можете спокойно идти, там может туда подойти минут через 10-15, тогда они будут готовы вас выслушать. И те и другие встречали на своем пути вот этого человека. И суть эксперимента заключалась в том, окажут они ему помощь или нет, какие факторы повлияют на это. То есть это были люди, которые готовились к профессии, помогающей людям, да? Они шли читать проповедь о том, как важно помогать страждущим, да? И, соответственно, вот они этого страждущего на своем пути встречали. И что, кто остановится, кто ему поможет. И результаты эксперимента были абсолютно однозначные. Главный фактор был, торопились или не торопились студенты. Если торопились, то проходило мимо 60%. А если не, если торопились, то 60% не оказывали помощь, а если не торопились, то оказывали помощь, то есть проходили мимо всего 10%, то есть не оказывали помощь всего 10% студентов. И, соответственно, и в той, и в другой группе были скажем, эгоисты, альтруисты, экстраверты, интроверты, и оказалось, что эти факторы не влияют. Это один момент. То есть это то, насколько мы зависимы от той ситуации, в которой находимся. Значит, первый вывод такой, что если создана определенная ситуация, то она является очень мощным фактором, влияющим на поведение человека. Но дело в том, что на самом деле решающим является второй фактор, второй принцип. Это принцип субъективной интерпретации, который гласит следующее. Если на человека никакие факторы не влияют непосредственно, человек выстраивает свое поведение на основе определенной оценки и определенных представлений, которые господствуют в его сознании. Кажется, что второй принцип явно противоречит первому. Тогда спрашивается, почему же люди, которые по второму принципу социальной психологии фактически свободно всегда выбирают свое поведение и имеют такую возможность, они вот так однотипно и статистически значимо реагируют на одинаковые ситуации. На самом деле эти два принципа очень хорошо согласуются друг с другом, поскольку если расшифровать принцип субъективной интерпретации, то он означает, что у людей огромное количество стереотипов, которые просто неосознаны. И когда люди попадают в ситуации, которые они оценивают стереотипно, то у них срабатывают вот эти стереотипные неосознаваемые шаблоны поведения. Просто привычки. То есть у людей срабатывают привычки. Поскольку основные привычки применительно, опять-таки, к распространенным ситуациям, они у большинства одинаковые, то есть они индивидуальные. Это действительно те привычки, те представления, которые принадлежат конкретному отдельному индивидуальному человеку. Но значительная часть вот тех привычек, тех стереотипов, которые есть у человека, они одинаковые у него с ним в основной массе населения. И если ему создают такую ситуацию, которая кажется ему стереотипной, похожий на какую-то привычную ему, у него срабатывает неосознанная аналитика, неосознанная ответственный выбор поведения, а он ведет себя как робот, как автомат запрограммированный. Ну, не все, но, в общем, значительная масса людей. И таким образом вот эти два принципа, принцип ситуационизма и принцип субъективной интерпретации, они очень хорошо между собой согласуются. Ну и третий принцип – это принцип динамических напряженных систем, который в самом простом виде звучит, что Человек может, это сложная система из разных, то есть это не некий монолит, а это сложная сумма векторов духовных, психологических и прочих разных. И, соответственно, эта система может находиться в устойчивом состоянии, может находиться в неустойчивом состоянии. Если человек в психологическом, душевном отношении находится в устойчивом состоянии, то его не может поколебать и взрыв атомной бомбы. Ну, я уж так, может, преувеличиваю, но примерно так. Если же человек находится в неустойчивом состоянии, то его можно, что называется, и мизинцем разрушить. То есть он от дуновения ветра рухнет до основания. И вот эти три базовых принципа социальной психологии, на которых, собственно, и базируется вот это явление сект. Потому что, когда я уже возвращаюсь к тому, что мы можем констатировать, что значительное число людей в современном обществе в отношении мировоззрения, в отношении выбора ориентиров, в отношении выбора ответственности за собственную жизнь, они находятся в неустойчивом состоянии. Это первое. Соответственно, они легко могут поддаваться даже относительно незначительным воздействиям. А кроме того, поскольку люди обладают огромным количеством неосознанных, непереработанных стереотипов, часть из которых, в общем-то, давно устарела и нуждается в существенной коррекции, то умелым манипуляторам не составляет труда запустить вот эти стереотипы и таким образом побудить людей на такие действия, которые бы они не совершили, если бы они в этот момент хорошенько и спокойно подумали. Соответственно, вот когда социальные психологи говорят о методах воздействия, влияния в сектах, то они говорят так, что ничего экзотического, ничего сверхъестественного, ничего таинственного в тех методах воздействия, которые в сектах применяются, не существует. Собственно, набор такой же, как при продаже товаров, в телевизионной рекламе, даже в лохотронах типа наперсточников, только просто в больших масштабах, более изощренные, может быть, более хорошо выстроенные, более организованные, наполненные несколько иным содержанием, но принципиальных отличий здесь нет. И здесь важно понять, что во многом сила манипуляторов не в их манипуляциях, а в слабости их жертв. То есть в неподготовленности, в невежественности, неготовности столкнуться с такими воздействиями и им противостоять. Я могу привести несколько примеров, которые, как мне кажется, достаточно, чтобы проиллюстрировать только что прозвучавший такой теоретический материал. Ну, я могу сказать, что вот на моем сайте, на который вы можете выйти через сайт Виталия Юрьевича, есть список, я из научной литературы выделил все данные о тех методиках, техниках, которые используют вот эти вот стереотипы восприятия, стереотипы поведения людей, которые, соответственно, используются и сектами. Ну, не только сектами, а вообще любыми манипуляторами. Я это взял из социально-психологической литературы, из литературы по логике, и у меня получился список примерно в 110 пунктов. Это речь идет о тех техниках, тех методах, которые получили свое научное подтверждение, они признаны в науке. И, соответственно, это, ну, часть из них, например, порядка 30 с лишним пунктов, вы можете найти в любом справочнике по логике. То есть это, например, логические ошибки, нарушение логики, нарушение законов логики. А вот из справочников по логике, из других книжек я выкопал примерно там 32 пункта логических ошибок. Но ошибки ошибками, но когда они применяются сознательно, они становятся уже инструментами. Если человек не знает логики, не понимает, что здесь ошибка какая-то совершена, и совершена намеренно, то ему нечего этого противопоставить. Кроме этого, порядка 50 пунктов у меня получилось по методам социально-психологического воздействия, то есть это, ну, там на самом деле даже больше, в общей сложности, пожалуй, даже пунктов 70, это использование наших стереотипов поведения. Ну, стереотипов поведения, мышления, восприятия, эмоциональных реакций, которые тоже хорошо экспериментально описаны. И я приведу конкретную историю. Это была такая консультативная история. Она, собственно, продолжается. Ко мне летом этого года обратился мужчина, ну, собственно, он врач по профессии, кандидат медицинских наук, по поводу своей дочери и своей жены. А дочь у него студентка 4 курса мединститута, жена у него тоже по профессии врач. То есть, ну, люди, да, то есть семья, вроде бы там преуспевающая, образованная семья. Да, там еще есть младшая дочь, ей 13 лет. Все члены этой семьи, ну, кроме младшей дочери, пока еще учащиеся в школе, имеют вот такое капитальное, научное, естественно-научное, медицинское образование. Но выяснилось, уже больше 4 лет его жена и его дочь находятся в такой секте, которая называется «Школа причинности». Ну, может быть, она пока так мало известна, но мне в последнее время целый ряд обращений людей, которые от нее пострадали, обратились. А это некий шарлатан. Придумал такую компиляцию на предмет разной, ну, там, так, кармы, еще там чего-то. Ну, там набор такой традиционный, оккультно-мистический, нью-эйджерский, современный. А ничего оригинального там нет. Единственная оригинальность это в том, что он придумал рунный язык. Он действительно взял за основу существующие руны, там, руны языки, но он свои руны придумал и придумал, что только если вы выучите этот рунный язык и будете говорить на этом рунном языке, вы сможете правильно управлять своей энергетической аурой. Ну вот, да? И решите все свои проблемы. И почему ко мне обратился этот мужчина? Потому что он начал замечать странности и в поведении жены, и в поведении дочери, в общем-то, его любимой дочери, которая при этом продолжала 4 года учиться в не самом слабом медицинском вузе. Да? Прекрасно училась, прекрасная студентка, изучает все дисциплины, и при этом она искренне верит, что проблемы можно решить тем, что произнести бессмысленные слова и покрутить руками определенным образом. И когда он почувствовал, что нарушаются отношения, возникают, в общем-то, проблемы в общении с самыми близкими людьми, и, в общем, такое ощущение, что они уже, в общем-то, к какой-то грани безумия приближаются, потому что поведение их стало становиться совершенно неадекватным, он нашел меня через сайт в интернете и даже смог привести с собой свою дочь. И я со своим коллегой 3 дня консультировал его вместе с дочерью. И дочка действительно не глупая, хорошая девушка. Но выяснилась интересная вещь. Когда я спросил, как произошло то, что вы поверили, в общем-то, в эту абсолютно беспардонную чушь. Ну, она, то, что это беспардонная чушь, она это не хочет признавать, но она описывает, говорит, кто там, ну, порядка, там, когда она еще была выпускницей в школе, мама, ну, там сначала родная тетя и мама, пригласили ее на лекцию, она пришла на эту лекцию, и на этой лекции какие-то неизвестные люди, не имеющие никакого образования или там образования вообще относящиеся к чему-то совсем другому, рассказали ей, что они знают все тайны бытия, все тайны Вселенной, и они ей сказали, что вот мы, вот мир устроен так-то и так-то, и решить все проблемы в этом мире решить легко, если верить нам, заниматься по нашей методике и быть вместе с нами. Я спрашиваю, а как получилось так, что ты этому поверила? Она говорит, я почувствовала, что это вот отвечает моим представлениям, моим желаниям. Но я бы прокомментировал это так, что понятно, такой подростковый возраст, да, девушка такая, я так понимаю, все-таки несколько неуверенная в себе. Она милая, но не красавица, тем более она как-то особо за собой не ухаживает. Это связано с соответствующей, так сказать, идеологией этой секты. И, соответственно, когда она увидела людей, которые говорят, расслабьтесь, а мы сделаем все для вас понятным, простым, легким, и, собственно, это же мечта любого подростка, не только подростка, многих взрослых людей. И это настолько ей понравилось, настолько легло ей на душу, что она уже несколько лет с этим не может расстаться, и даже 3 дня беседы с ней, к сожалению, не привели ни к чему. Настолько ей было жалко расставаться с этой сказкой о золотой рыбке, настолько она боялась признаться в себе, что она совершила такую глупость, что ее обманули, и она поверила этим обманщикам, что она готова была предпринять самые героические усилия, но только с этой галлюцинацией не расстаться. Но, с другой стороны, я хочу привести такой более оптимистический пример. Это тоже ситуация, с которой я работаю в данный момент. Ко мне несколько месяцев назад, это где-то месяца 3-4 назад, обратился молодой человек. Обратился он по интернету из Хабаровска. Ну, мы с ним общаемся по скайпу, такой бесплатный интернет-телефон. К счастью, то есть такие возможности есть. И вот я его консультирую по телефону и через интернет-почту. Обратился он ко мне с такой проблемой. Опять же, где-то, сейчас тоже студент 4-го курса, как-то мне на четверокурсников везет в этом году. И года 2 назад ему кто-то порекомендовал, люди, которым он верил, почитать книги Лазарева про диагностику кармы. И он стал читать, потому что сказали авторитетные люди, которым он верил, доверял, и он стал читать эти книги с надеждой найти в них что-то там серьезное, интересное, какую-то истину. И когда он их стал читать, и когда он попытался их воспринять серьезно, действительно воспринять как некое руководство к восприятию мира, к жизни, он стал чувствовать, что с ним происходит что-то очень неприятное, очень плохое. То есть он почувствовал дезориентацию, у него стали возникать очень неприятные эмоциональные состояния, связанные с этим. То есть он почувствовал, что он теряет себя, что ему становится очень плохо. И он настолько этого испугался, в хорошем смысле слова, в данном случае это был целительный испуг, что он стал искать тех людей, которые бы ему помогли из этого состояния выйти и помогли бы объяснить, что тут происходит. И когда вот он нашел меня, и когда мы с ним стали работать, кстати, очень такой настойчивый молодой человек, вот это очень такое ценное качество, потому что человек, конечно, прежде всего может помочь себе только сам. Любой консультант, психолог, он может только сопровождать, поддерживать этот процесс исцеления. Но исцеление — это всегда собственная существенная работа человека, и прежде всего в этом его нужно поддерживать и на этот путь направлять. А он как раз такой очень в этом отношении трудолюбивый, ему действительно хочется с этой проблемой справиться. И когда мы стали разбираться, то первое, что мы сделали, я сделал ему, по крайней мере, предложил. Я ему предложил, он мне стал присылать какие-то для него такие значимые отрывки из книг Лазарева. А я ему стал их комментировать, то есть стал показывать, какие там логические ошибки, какие там пустые фразы, какая там бессодержательность. То есть это вот такой текстологический, логический, и прочий анализ текстов. Но при этом он меня стал спрашивать, ну хорошо, если там вот это все так, а почему же я так на это реагирую, почему же у меня такие эмоции возникают, такие состояния. Ну я им тоже объяснил, тем более, что вот в этом году я фактически переформулировал свою концепцию такой вот культовой зависимости, и я, пожалуй, окончательно убедился, что проблема культовой сектантской зависимости с научной точки зрения, с точки зрения социальной психологии, она заключается в том, что это проблема когнитивной дезориентации, то есть дезориентации познавательных, мыслительных способностей человека. Это подрыв, с одной стороны, это эксплуатация вот таких некачественных, обыденных стереотипов, и с другой стороны, навязывание, я бы сказал, патологического мышления, патологического восприятия реальности. И в рамках этой концепции я ему и стал объяснять то, что с ним происходит, и стал давать ему отрывки из других специалистов, их концепции объяснять, и, соответственно, он стал это применять к анализу своего поведения, к анализу своей ситуации. И к настоящему моменту мы уже достаточно существенно продвинулись, но еще процесс консультирования не закончен. То есть, если человек себе дает команду поверить, то он может поверить во что угодно, не обращая внимания ни на какой идиотизм самый предельный того, что ему рассказывается, что ему говорится. Если это будет сопровождаться обещанием воплощения его детских мечтаний, его сказок, если это будет сопровождаться обещанием ясной, понятной и беспроблемной жизни и принадлежностью к особо избранным, особо умным и владеющим абсолютно истиной людям, и подобные вещи, они настолько соблазнительны для многих людей, что они готовы действительно доверчиво распахнуть свое сознание, свою душу, чтобы туда так залезли такие Дуси Марченко. Я вот сегодня вспоминал, как раз мы с Виталием Юрьевичем говорили об этом, я вот сейчас в издательстве «Речь», готовится сборник в моей редакции с моими статьями, с моими переводами, как раз по проблемам реабилитации людей, пострадавших от сект. И там есть перевод работы научной человека, который 6 лет был мунистом, то есть он был в церкви унификации, и потом закончил психологический факультет и написал такую магистерскую диссертацию о своем опыте и опыте реабилитации. Он там опрашивал бывших сектантов и опрашивал их на тему о том, какой опыт они извлекли из пребывания в сектах. И один ему написал замечательный ответ, в переводе на русский это звучит так. Говорит, да, сознание должно быть открытым, но не настолько, чтобы вываливались мозги.